Тема моего размышления, друзья, над Словом Божьим в контексте темы, которая в целом у нас сегодня звучала в течение целого дня, это принципы духовного укоренения или уроки израильской истории. Писание говорит, что это были образы для нас. Книга пророка Иеремии, 18 глава, 7 по 11 стихи. «Иногда я скажу в каком-то народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ, на который я это изрек, обратился от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу в каком-либо народе и царстве, что устрою, утвержу его, но если он будет делать злой перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Братья и сестры, три очень важные мысли. История Израиля и история Церкви и каждого вступившего в завет с Богом зависит от Божьего определения. Устрою и утвержу или искореню, сокрушу и погублю. Вторая, друзья, очень важная мысль. Бог выносит свое определение в зависимости от нашего выбора и от нашего решения. Я отлагаю зло или я отменяю добро. И третья мысль очень важная. Мы несем с вами ответственность за свой выбор. Бог определил для себя, отделил для себя народ израильский, заключил с ним завет, и благоденствие народа израильского зависело не от укрепленных стен, не от военной мощи, не от всадников и колесниц, не от политиков и дипломатов, не от финансовых структур. Благоденствие народа израильского зависело от того, насколько Бог в благости своей мог сказать слова «укореню». Написано книга пророка Исаии, 27 глава, 6 стих, «укоренится Иаков и даст отпрыск, и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенной. И устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его». И люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. Когда народ израильский отступал, не выполнял завет с Богом, нарушал закон Божий, то Бог выносил справедливое решение искоренить. И он, книга пророка Иеремии, 31 глава, 4 стих, «Что я построил, разрушу, и что насадил, искоренил всю эту землю. Я наведу бедствие на всякую плоть». Братья и сестры, когда Бог произносит свой суд и говорит «искореню», то никто не устроится. И не помогут ни многомиллионные христианские альянсы, ни роскошные храмы, ни вековые традиции, ни покровительство сильных мира сего, если Бог сказал «искореню», никто не устроится, ничто не поможет. И наоборот, кого Бог говорит «укореню», никто не искоренит. Нет такой силы, нет такой сверхдержавы, нет такой мировой империи, нет такой силы всех сил мира сего, которые могли бы искоренить тех, кого Бог решил укоренить. Братья и сестры, святой народ Божий обладает сверхпрочностью и неистребимостью. И Бог укореняет любящих его не на 50 и на 100 лет, не на 2000 лет. Он говорит, благословлю до 1000 родов. Если за рог принято считать 30 лет, умножьте на 1000, 30 тысяч лет еще земля не существует. Друзья, вот такой запас Божьего благословения и запас Божьего благоволения обращен к тем, кто любит Господа, кто верит в завету Его и соблюдает постановление Его. Братья и сестры, хотелось бы на разных примерах библейских историй показать, как действуют Божьи принципы и в отношении искоренения, и в отношении укоренения. Давайте один пример из области священства. Два священника ветхозаветных – это Илий и Садок. Бог искоренил потомство священника Илия. Вы знаете из Писания о том, что он попустительствовал сыновьям своим, которые не знали Господа, не знали долга священников перед народом. Они отвращали от жертвоприношений Господу народ израильский. И Господь очень строго взыскал с этого священника. И он сказал такие слова. «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. И я поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему, по душе моей. И дом его сделают твердым, и он будет ходить пред помазанником моим. Бог сказал, искореню. Братья и сестры, прошло 40 лет после того, когда Господь эти слова сказал. И мы читаем с вами, как однажды современник Давида, был такой раб у Саула по имени Доик. Он сделал донос. Он по повелению Саула умертвил весь город священников, всех носящих ефод. Он в один день снял 85 голов мужей в городе Номва, да? Город священников. Он поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, волов, ослов, овец поразил мечом. И написано, спасся только сын Ахимелеха по имени Авиафар и убежал к Давиду. Братья и сестры, гибель 85 священников, потомков Илия, это расплата за неверность дедушки. Если без воли Божьей волос не падает с нашей головы, тем более 85 голов священника не падают без Божьей воли. Это исполнение того, что Бог сказал, искореню. За грехи дедушки пришлось рассчитываться в Бога. Но остался еще один. Он убежал в Давида. Какая ему судьба? Авиафар был последний потомок священника Илия. Умер Давид. И Соломон произнес свой суд над последним потомком Илия. И он сказал священнику Авиафару, «Ступай на поле твое, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом, отцом моим, терпел все, что терпел отец мой, и удалил Соломон Авиафара от священства Господня. И исполнилось слово, которое сказал он о доме Илия в Силоме». Братья и сестры, интересно, что прошло ровно 100 лет, и Господь в точности исполнил, удалил последнего потомка Илия. 100 лет у Бога не останется бессильным никакое слово. Если Господу искореню, никто не укоренится. В поколениях меч Божий не отойдет. Братья и сестры, а был другой священник, верный. И дети его, и внуки его пользовались особым благословением за его верность. Его Бог укоренил. И звали этого священника Садок. Книга Иезекииля, 44 глава, 15 стих. «А священники из колена Левии, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим». Священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты, им этот священный участок должен принадлежать. Братья и сестры, как вы думаете, легко стоять, когда все вокруг тебя падают? Легко ли быть верным, когда все вокруг тебя отступают? Размывают пути, границы. Легко ли стоять в одиночку? Вот именно таким был Садок. А за то, что дедушка был хороший, и внуком будет хорошо. И Бог говорит, только его я потомках избираю, и его укореню. Столетия будут проходить. Вы знаете, если Бог произнес, как оно, это благословение на тысячи родов. Братья и сестры, какой урок мы можем с вами извлечь из этой истории? Бог укореняет верных. Написано, верующие благословляются с верным Авраамом. Написано, Моисей был верен во всем доме моем. Написано, книга Притч, 28 глава, верный человек, богат благословением. Написано, Псалом 30, Господь хранит верных, а поступающих надменно воздается сбытком. Вопрос звучит к моей душе. А ты верный? Вопрос звучит к вашей душе. А мы в этом числе. Какое мы наследие после себя оставляем детям нашим? Это урок укоренения или искоренения. Каждый, я вам не судья, и другие не судья, но помазание чему нас учит? Братья и сестры, я когда изучал для себя эту тему, я нашел в Писании 23 грани верности. Вы знаете, это как бриллиант, у которого есть много граней. Мне сегодня возможности эту тему подробно рассказывать, я только обозначу эти грани верности. Верность в испытаниях, будь верен до смерти. Верность в малом. Верный в малом во многом верит. Верность в сохранении тайн. Человек верный таит дело. Верность в служении слугам Господним. То верный благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, давать им пищу вовремя. Верность в свидетельстве, написано, умершлен верный свидетель мой Антипа. Верность в домостроительстве. А домостроителю требуется, чтобы каждый оказался верным. Верность в учении. Написано, чтобы ты верно преподавал слово истины. Братья и сестры, верность в стратегических вопросах, в избрании пути, во взаимоскрепляющих связи, верность в совете с Богом, верность в духе, верность в торговле, верность в управлении материальными и финансовыми вопросами, верно видеть духовную реальность, верно хранить наследие отцов, верно оберегать межи, верность в любви, верность в тяжбах, в судах и верность в обещаниях. Братья и сестры, каждая из этих позиций – это отдельная, большая тема для беседы. И у нас сегодня нет возможности эту тему очень подробно исследовать. Но просто мы, когда говорим о верности, это не что-то одно, это совокупность всего вместе взятого. И каждый из нас, друзья, когда-то услышит: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего», либо «Лукавый и неверный, уйди». Братья и сестры, это для нас уроки. Это были образы для нас. Второй, друзья, пример укоренения и искоренения – это дом Саула и дом Давида. Два царя были в народе израильском. Потомство Саула Бог искоренил, хотя он и просил Давида, 1 книга Царств, 24 глава, «Поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. Братья и сестры, клятва не помогла. Давид-то поклялся. Но его искоренил потомство его. Не Давид, а Бог. А вот о потомстве Давида Бог сказал, что укореню. Так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. Братья и сестры, 1000 лет, 10 веков прошло после этих слов, а женщины по улицам Иерусалима ходили и пели: «Осана, осана, сыну Давидову». Слово «Давид» было символом благословения. Оно и сегодня таким остается. Почему? Бог укоренил. А теперь вопрос, братья и сестры. Два царя, Саул и Давид, оба согрешили. С вашей точки зрения, кто более тяжко согрешил? Тот пощадил, а этот убил законного мужа без пощады. С нашей точки зрения, кто более тяжко согрешил? Давид. А почему такое благословение? В чем причина? Братья и сестры, с нашей точки зрения, это может быть не совсем правильная категория мышления, кто более тяжко согрешил. Дело в том, что когда человек грешит, Бог посылает обличителя. Совесть, служителей, наставников, Библию, церковь. Вы посмотрите, что произошло с Давидом и Саулом. Бог послал обличителя и одному, и другому. Реакция на обличение у Саула: «Я согрешил, но ты почти меня перебрал». Жажда популярности, большое мнение о себе, это горизонтальное мышление и никакого сокрушения о своем состоянии. Друзья, реакция Давида на обличение. Служитель обличил его, вынес очень строгие слова. Какая реакция Давида? пост, молитва. Пишет 31-й псалом, потом 50-й псалом. «Только Духа Твоего Святого не отними от меня». Сокрушается, плачет. Он, у него было вертикальное мышление, не горизонтальное. Для него все равно, что думают о нем слуги, какое мнение в народе. Для него самое главное, что о нем думает Бог. Только Духа Твоего Святого не отними от меня. И когда он заканчивает свой жизненный путь, через 40 лет царствования своего, в конце своей жизни он напишет хвалебную песню, которая будет ключевая фраза. «Я был непорочен пред ним». Оказывается, братья и сестры, быть непорочным – это не значит быть безгрешным. А это значит, не осталось ни одного неисповедного греха. Не осталось ничего, чтобы я не вынес во свет и не осудил, и не оплакал. Братья и сестры, Саул умер порочным. Давид был непорочным, хотя и тот согрешил, и этот согрешил. Но тот не сумел оплакать грех свой, сокрушаться о нем. А он, держась за руку Божью, встал на путь обретения Божьего благоволения. И когда он так сокрушался, Господь говорит, иди еще раз к рабу моему Давиду, и скажи, если в первом случае меч мой не отойдет от дома твоего, то во втором случае престол мой не отойдет от дома твоего, Бог укоренил. Братья и сестры, какой урок мы можем извлечь? Бог укореняет непорочных. Написано, наблюдая за непорочным, смотри на праведного, ибо будущее с такого человека есть мир. Написано, я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь. Братья и сестры, непорочность – это главное, что Бог ищет в нас, вступивших в завет с ним. Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть магистром богословия. Первое качество, какое там написано. Но епископ должен быть непорочен. Только из среды непорочных можно избирать во священство. Все остальные люди не обретают Божьего благоволения и не имеют права стоять в алтаре Господних священнодействий. Непорочность – это главное качество. Братья и сестры, когда Бог говорит о Иове, Он говорит такие слова, «Ибо нет такого человека на земле, как крах моих Иов». И какое главное качество в этом списке из пяти категорий? Непорочен. Братья и сестры, мы хотим с вами укоренённо любить. Ходи передо мной и будь непорочен. И это будет благословение от Господа и для наших детей. Если мы имеем только горизонтальное мышление, у нас жажда популярности, жажда мнения людского, воспроизвести впечатление в людях, друзья, это путь слуги. Можно произвести впечатление, ненадолго. Такие люди не обретают Божьего благоволения, у них нет будущего. Бог их искореняет. Поэтому написано, ходи путем добрым, держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены из земли, вероломные, искоренены из нее. Братья и сестры, еще следующий образ – это Израиль. У меня нет задачи рассказывать о всей истории израильского народа, но я бы хотел бы задать вопрос, братья и сестры. Почему Израиль до сих пор жив? И почему Израиль жив после вселенского рассеяния, после Холокоста? Почему? А потому что Господь сказал, ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Братья и сестры, почему церковь жива после 2000 лет гонений? Потому что Господь сказал, я живу, и вы будете жить. Братья и сестры, Бог Израиля, это имя сотни раз употребляется в Библии. Чтобы все знали о его верности, написано, что Бог себя позиционирует или называет как пастырь Израилев, царь Израилев, сильный Израилев, святой Израилев, Бог Иакова, святой Иакова, сильный Иакова и наследник Иакова и так далее. То есть Бог себя соединяет с наследием своим, с Израилем и Иаковом. И написано, не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую освободил тебя из дома родства, рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Братья и сестры, почему Бог укоренил Израиль ради себя самого? Он Бог верный. И когда Бог послал Моисея к фараону, с каким посланием он его послал? «Скажи, что я Господь». Фараон думал, что он Господь. Фараон думал, что он Бог. У него самая сильная армия, самые лучшие конницы. Это была действительно мировая держава. И вдруг Бог говорит: «Ну ты Господь, я Господь». Ему скажи всего два слова: «Я Господь». И я докажу, что я Господь. Братья и сестры, Бог избрал Израиля для того, чтобы всем мировым державам показать, что я Господь. Не вы Боги, а я Господь. Я хотел бы показать на некоторых примерах, братья и сестры, как Бог действовал чудесным образом. И в прошлом, и в настоящем, доказывая всем сильным мира сего, что Он Господь. Я нашел, братья и сестры, 7 мировых царств от Вавилона до наших дней, которых Бог искоренил и сокрушил. Это были могущественные царства, империи. Они все имели отношение к народу Божьему, не только к Израилю, но частично и к церкви. Например, Древний Египет. Он пал до Рождества Иисуса Христа, существовал 3000 лет. Что мы помним насчет Египта могущественного? Помним, как они геноцид объявили мальчиков мужского пола, всех рожденных евреев надо было уничтожать. Братья и сестры, Бог искоренил. Ассирия, это была мощная мировая держава, она пала в 625 году до Рождества Христа. Что мы помним об Ассирии? Первый плен был ассирийский, 10 плен были убедены, ассирийский плен. Третья сверхдержава мировая, Вавилон. Это по видению Даниила золотая голова из кукана. Это халдейское царство, которое уничтожило Иерусалим, уничтожило иудейское государство, разрушило храм. Это краса царств и гордость халдеев. Стены Вавилона были высотой около 100 метров, и ширина этих стен была 25 метров. И по ним свободно могли ехать в ряд 6 колесниц. Город в виде четырехугольника с длинной стороны около 30 километров был окружен глубокими водяными рвами, сотнями медных ворот. Братья и сестры, Вавилон пал в 538 году до Рождества Христа. И Бог сказал: «Доселе дойдешь, а дальше не перейдешь». И положил Бог предел надменным волнам твоим. Бог этой мировой державе положил предел. Дальше следующее. Медоперсия пала в 332 году. Это была серебряная грудь и руки истукана. Кто помнит видение? Персидская империя, друзья, мощная, сильная, но Бог и ей положил предел и показал, что я Господь. На смену него пришла Греция, да? Мировая держава. Греция – это медное чрево и бедра истукана. Александр Македонский завоевал власть над землями Персидской империи, Малую Азию, Сирию, Тир, Сидон, Палестину, Египет до Индии и Афганистана. Братья и сестры, Греческая империя пала в 160 году до Рождества Иисуса Христа. Мы знаем, что там был некий такой правитель Сирии Антиох Епифан, кто осквернил храм. Он принес на жертвенники в храме свинью, а в храме установил культ бога Юпитера. Он преследовал евреев, убил 80 человек, 40 из них тысяч взял в плен, продал в рабство 40 тысяч человек, Бог положил предел. Это было медное чрево и бедра истукана. Бог положил предел. Пали. Братья и сестры, на смену пришла Римская империя, это железные ноги истукана. Римляне завоевали господство над всем миром, от стран Востока, в Англии, Германии, Балкан, побережье Черного моря. Мы знаем, что они руками, первосвященники руками римлян распяли Господа. Мы знаем о том, что Разрушен был Иерусалим, разрушен был храм. Ну и последняя империя, которая пала, мы с вами очевидцы, это Советский Союз. Просуществовал всего 70 лет. И в 1991 году, 25 декабря, в день Рождества нашего Иисуса Христа, капитулировал атеизм. Красный флаг спустили с Кремля, и Советский Союз перестал существовать. И это произошло в день Рождества Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, у меня вопрос, почему Бог Израиль укоренил, а эти могущественные империи искоренил? Ответов может быть много. Но вот я хотел предложить вам такие рассуждения, которые я для себя извлек уроки некоторые. Бог искоренил, потому что написано, нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю, я оживляю, я поражаю, исцеляю, никто не избавит от руки моей. Написано, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Не дремлет и не спит хранящий Израиль. Все те империи, которые прикасаются к народу Божьему и прикасаются к Церкви Христовой, к возлюбленному винограднику и к его невесте, это подписывают смертный приговор себе. Братья и сестры, Бог не спит и Бог не дремлет. И мы с вами не маленькие, несчастные, мы с вами защищенные с вами люди. Никто так не защищен, как Церковь. Ни один олигарх, ни один банкир, ни один президент, друзья, не имеет такой защиты, как мы с вами, в лице Бога Всемогущего. И написано о том, что у Бога не останется бессильным никакое слово. И это должно нас приводить в восторг. И то, что нам Господь дал, никто не отнимет. Кого Он записал в книгу жизни, никого не вычеркнет. Нет такой силы, которая могла бы нас вычеркнуть из его книги жизни. Кого Он спас, никто не погубит. И что Он положил в своих намерениях, никто не остановит. И когда приходит время судить мир, Бог никого не спросит, Он не советуется с политиками. Господь не спроверг всю атеистическую мощь этого мирового советского господства, которое диктовало свою волю после Второй мировой войны. 10 стран социалистического блока были покорены этой безбожной моделью управления. 14 африканских государств, многомиллиардный Китай, Куба и другие страны. Пол земного шара шли за Москвой, за коммунистической идеей. И Бог без единого выстрела, друзья, и все разрушил. Почему? Пал Вавилон. Почему он пал? Потому что были могущественные войска. Ответ из Писания. Он пал, потому что там нашлась кровь святых. Кровь святых не по названию, а по сути. Которые не уклонялись от узкого пути, которые жизнь свою отдавали, смерти не боялись, они греха боялись. А смерти не боялись. И не боялись убивающих тело. И по молитвам этих простых мужичков, верных Богу до смерти, падали Вавилон и Берлинская стена, и Вавилонская стена. Все упадет. Братья и сестры, у Бога нет врагов, которые могли быть сильнее Его. Я Господь. Я сокрушаю. И таков Бог могущественный и сегодня. И если мы с вами, мы с Ним, мы с Богом, мы, друзья, всегда необоримы. Мы обладаем огромной силой, потому что Бог, я не маленький такой Бог у вас, слабенький. Я Бог всемогущий. И когда мы живем, друзья, свято и непорочно, мы обладаем этим всемогуществом. Я не ошибся. Мы обладаем всемогуществом. Знаете почему? Потому что сказал апостол Павел, все могу, укрепляющий меня Иисус. Братья и сестры, наша сила в Боге нашем. И наше дело покориться вождю во всех его конкретных повелениях, заповедях и уставах. А победу своему народу Бог всегда обеспечит. Бог оказывает помощь своим святым соразмерно своему всемогуществу. Если недруги дела Божьего навяжут нам маленькую войну, мы с вами одержим маленькую победу, но одержим обязательно. И если нам навяжут большую, всемирную, вселенскую войну, когда 10 царей будут иметь одни мысли и передадут власть свою зверю, и он будет воевать с агнцем и со святыми, мы тоже одержим победу, потому что Христос поражения не знает. Христос всегда победитель. Он всегда победитель. У Христа нет ни одной проигранной войны с антихристом. Братья и сестры, нас это вдохновляет. Мы должны смотреть именно с позиции Божьего всемогущества вдаль с оптимизмом на Бога, ходить скромно, свято, ходить передо мной, будь непорочным, все остальные победы я тебе обеспечу. И на наших глазах вот эти всемогущие деяния Божьи, они совершались, совершаются и будут совершаться. Братья и сестры, уроки царства иудейского и царства израильского. Когда Бог заключил завет с Давидом, Он сказал ему такие слова: «Я устрою место для народа моего, для Израиля, укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше. Сын твой построит мне храм». Пришло время, сын построил храм Соломон, и Бог заключил завет уже с Соломоном. И когда заключал с ним завет, он сказал о том, что если ты будешь ходить пред лицом с моим, как ходил отец твой, и будешь делать все, что я повелю тебе, будешь хранить уставы мои, законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным, поклоняться им, я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов». Вот вам, братья и сестры, и обетование укоренения, и обетование искоренения. Все обусловлено. Чем? Верностью Слова Божьего. Нашим отношением, в практическом отношении, отношением к Писанию, отношением к завету, в котором мы с вами вступаем. И мы знаем, что за грехи Соломона Израиль был разделен на два царства, Южное царство Иудейское, из колен Иуды и Вениамина со столицы Иерусалима, и Северное царство, это царство Израильское, из 10 колен столица была Самария. Мы знаем, что Южное царство после Соломона, оно имело 20 царей. Иудейских. Из них 6 царей делали угодное Господу, 2 царя вначале делали угодное Богу, затем отступили от Господа, и 12 царей были отступниками. Результат. Вавилонский плен. Вавилонский плен, 586 год, третье окончательное пленение вавилонским царем было во время царя Сидекии. Они разрушили храм, разрушили город, стены Иерусалима. Какова судьба Северного царства? Там тоже было 20 царей Израиля. Из них один царь Иеуй делал угодно в очах Господних, а 19 царей сильно грешили, были отступниками, вводя в грех идолопоклонства и занимались волшебством, строили высоты. Один верный и 19 отступников. Друзья, какой итог? Мы знаем, какой итог. 722 год, при царе Осии, Израиль пленен Ассирией, и после плена, как мы знаем, 10 колен рассеялись. Наступило время язычников. Вот, кстати, времена язычников, друзья, длятся от пленения Израиля вавилонским царем до восстановления царства в Израильского в тысячелетнем царстве, они являются до сегодняшнего дня. От Вавилона по сей день до времена язычников. Когда язычники попирают Израиль, по сей день попирают. И Иерусалим по сей день попирают. Иерусалим при том, что независимое государство самостоятельно не решает вопрос. Язычники попирают. Какие-то решения примут. Совет безопасности собирается, ООН собирается, Европейский союз. И почему? До времена язычников еще не прошли. Времена язычников начались с периода вавилонского пленения. Братья и сестры, и вот это времена язычников уже в нашем, вот я для себя выписал, нет времени это все читать, но вы, может быть, и сами об этом знаете, о том, что краткий перечень, как Израиль был уже после Рождества Христова попираем язычниками. Сначала это было господство Вавилона, потом Медоперсии, потом Греции, потом римлян, потом византийцы, персы, арабы, крестоносцы, египтяне, турки, период Османской империи и господство англичан, 1917 год. По сей день, друзья, с момента ухода Вавилонских племен, язычники вытаптывают святую землю, Бога, друзья. За неверность Соломона, Раваама, за неверность завету. Вот так Бог наказывает. На века, на тысячелетия. За грехи прежних поколений приходится поколением рассчитываться. Братья и сестры, урок. Духовный урок. Компромисс, неверность Богу – это предпосылка к искоренению. Написано: «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, заключают союз, но не по духу моему, что прилагать грех ко греху, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под землей Египта». Горе. За неверность, друзья, Синайскому завету Бог лишил евреев своего покровительства. Допустил Вавилонское пленение, положил конец их независимости в 586 году до Рождества Христова, допустил разрушение храма и города войсками Навуходоносора были разрушены. Вот с этого момента Бог допустил, как я сказал, языческим народам попирать избранную им обетованную землю. Мне бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы закончили на доброй ноте. Бог верен. Наконец, последний мысль, я буду заканчивать. Бог свою верность подтверждает и сегодня тем, что собирает духовно невозрожденный Израиль, собираются эти косточки. Многим из евреев по-прежнему удается отвергать посланного Богом Христа Мессию. Но никому из них не удалось до сего времени заставить Бога Отца отвергнуть их и предать их забвению, несмотря на отвержение Сына. Если бы Бог отверг Израиль и не имел на них, на израильский народ будущих планов, то евреи не могли бы подняться из пепла Холокоста. Они не смогли бы основать независимое государство на земле отцов, которое они потеряли 2000 лет тому назад. Бог верен. Поэтому Бог на наших глазах все восстанавливает. Верность Бога своим обетованием объясняет существование евреев, восстановление государства, несмотря на все попытки уничтожения и угнетения этого народа во все времена, всеми правителями и по сей день. Братья и сестры, если мы с Богом, как сказал Лютер, то я в большинстве. Если я с Богом, то я в большинстве. Сила наша не в единстве, сила наша в Богоприсутствии. Знаете, единство было у той армии, которые стояли плечом к плечу против Голиафа, но силы у кого не было, единство было, а коленки у них тряслись. А вот пришел Давид на поле брани, он был один, там единства у него не было горизонтально на месте, но у него было единство с Богом по вертикали. У него было Богоприсутствие, друзья, и сила не в единстве, а в Божьем присутствии в нашем сердце. Он был один и голову снял с Голиафа. Вот в этом наша сила. И я хочу, чтобы мы были вот такими людьми, сильными Божьим присутствием. И в Москве, и в Хайфе, и во всех тех городах, из которых мы приехали. И тогда наша маленькая стадо Христова будет самым победоносным воинством и самым благословенным наследником всех Божьих обетований. Будьте благословенны. Аминь.
Аминь.